В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 марта, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Чечне обсуждают свободу интернета и вводят туристические маршруты. В Армении две оппозиционные партии вошли в коалицию. Конфликт на митинге и другие темы недели в Азербайджане. Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в 3 человека погибли, более 20 ранены в результате взрыва в сирийском городе Алеппо. Европейский союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение 2 смертных приговоров по делу о теракте в минском метро. 11-м президентом Германии избран протестантский пастор и общественный деятель Иоахим Гаук. Три человека погибли и более 20 ранены в результате взрыва в сирийском городе Алеппо. Власти Сирии обвинили во взрыве, который произошел в жилом квартале, террористов. Представители оппозиции утверждают, что за взрывом в Алеппо и вчерашним терактом в Дамаске стоят власти. В результате субботних взрывов в столице Сирии погибли 27 человек, более 100 были ранены. В воскресенье в Дамаске полиция разогнала оппозиционную демонстрацию, в которой приняли участие сотни людей. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан накануне сообщил, что в страну направлена группа советников для участия в мирном урегулировании кровавого конфликта в стране, который продолжается уже более года. Европейский союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение 2 смертных приговоров по делу о теракте в минском метро в апреле 2011 года и призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь, передает Игорь Корней.
Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь, в перспективе отменив высшую меру наказания. Белорусская общественность заметно раскололась относительно необходимости вынесения смертного приговора Коновалову и Ковалеву. Одни считают, что за подобное преступление иного наказания и быть не может, другие уверены в невиновности обвиняемых, поскольку дело изобиловало массой нестыковок. Портрет Владислава Ковалева появился возле памятного знака жертвам теракта у входа на станцию Октябрьская. Однако вскоре милиция его оттуда изъяла. Дом на улице Репина в Витебске, где живет семья расстрелянного Владислава Ковалева, с вечера 17 марта взят под наблюдение правоохранительных органов. После того, как к квартире Ковалевых начали подтягиваться люди с цветами и свечками, сюда прибыли несколько микроавтобусов с неизвестными людьми, которые не дают горожанам возможности положить цветы даже к подъезду. Сообщается, что в связи с ожидаемыми акциями протестов против расстрела осужденных за теракт в минском метро предприняты повышенные меры безопасности и около посольства Белоруссии в Москве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Новым 11-м президентом Федеративной Республики Германия избран протестантский пастор и общественный деятель из бывшей ГДР, 72-летний Иоахим Гаук. Передает из Германии Юрий Векслер.
Из 1228 признанных действительными голосов выборщиков Федерального собрания за Гаука проголосовали 991 человек, за кандидата левой партии Беату Кларсфельд 126, 108 выборщиков воздержались от голосования. Иоахим Гаук, кандидатура которого была предложена 5 фракциями в Бундестаге, известен в Объединенной Германии как яркий полемист, а также как первый руководитель ведомства по делам архива Штази спецслужбы ГДР. Он близок по мыслям и воззрениям Вацлаву Гавелу и социальному психологу Эриху Фромму. Избрание Иоахима Гаука президентом страны, согласно опросам, одобряет более 80% населения. Выступая с краткой речью после объявления результатов, Иоахим Гаук призвал граждан страны к большей общественной активности. Он сказал в заключение:
«Es ist unser Land.
Это наша страна. И у тех, кто пытается сделать ее лучше, и у тех, кто стоит в стороне, есть дети. Им мы передадим эту страну. Достойно усилий и возможность настолько доверять нашим детям, чтобы и они могли называть эту страну своей».
Unser Land sagen können.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Великобритания сворачивает программу финансовой помощи Индии. С таким заявлением выступил сегодня в интервью газете Sunday Times министр международного развития Великобритании Эндрю Митчелл. За последние 5 лет Великобритания выделила Индии 1 миллиард фунтов. До 2015 года запланирована выплата еще 600 миллионов. Митчелл заявил, что возобновление пакета помощи не предвидится, поскольку индийская экономика процветает. В феврале решение индийского правительства о закупке французских военных самолетов вместо рекомендованных Великобританией истребителей вызвало серьезное недовольство Лондона. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал власти Индии пересмотреть его. Ранее Великобритания сократила объемы финансовой помощи России и Китаю. Около 100 человек, по данным источников в московской полиции, были задержаны у здания телецентра Останкино, где оппозиция провела акцию против показа телеканалом НТВ фильма «Анатомия протеста», передает Мумин Шакиров.
Первоначально полиция не вмешивалась в происходящее, но когда перед Останкино появился лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и собрал вокруг себя десятки журналистов, он был задержан. Вместе с ним в автозак попали еще несколько человек. Позднее ОМОН схватил и лидера незарегистрированной партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Однако это не помешало протестующим приносить белые и красные гвоздики к проходной телецентра Останкино, где проходило символическое прощание с телекомпанией НТВ, говорит житель Москвы Михаил.
Отметить надо похороны телевидения. К сожалению, как говорится, скорбим и помним НТВ.
Поддержать участников акции под условным названием «НТВ лжет» пришла житель Москвы по имени Наташа.
Мы с дочкой были на белом круге, а нас показали в таком виде, что мы набрасываемся просто как вот стая зверей на какие-то печеньки и получаем еще деньги.
Полиция постоянно призывала людей разойтись. Толпа в ответ им скандировала: «Мы тут гуляем, Россия без Путина, НТВ лжет». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Йемене военная авиация сегодня подвергла бомбардировке город Джар в провинции Абьян на юге страны. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Слушайте радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. 15 марта в Чеченской Республике состоялся семинар-практикум «Свобода и ответственность в глобальной сети на современном этапе». Участники семинара предложили различные способы решения проблемы злоупотребления свободой слова в интернете. Подробности в материале Магомеда Тариева.
В Грозном уже давно поняли, что свобода слова – это палка о двух концах. С одной стороны, вроде и нужная вещь, а с другой – каждый, кому не лень, норовит этой свободой злоупотребить. Именно этой проблеме и был посвящен первый в истории человечества республиканский семинар-практикум «Свобода и ответственность в глобальной сети на современном этапе», приуроченный к Всемирному дню свободы слова в интернете. Понятно, что говорить о свободе слова в Чечне – это как в доме повешенного обсуждать достоинство веревки, которую использовал покойный, чтобы удавиться. Поэтому на мероприятии обсуждали не столько слово, сколько способы его ограничения. Возглавили президиум семинара блогеры Раджаб Мусаев, Лёма Гудаев и Ислам Хатуев, которых в Чечне на полном основании считают выдающимися экспертами по интернету. Завсегдатаи сети пространно рассуждали о необходимости принятия законов, карающих за злоупотребление в виртуальном пространстве. Хотелось бы выделить наиболее яркие выступления экспертов на этом шабаше. Раджаб Мусаев, прославившийся как талантливый организатор троллинга, подкупа и дос-атак, потребовал призвать к ответу граждан, использующих интернет для призывов к насилию и экстремизму. К революции подвел итог активист движения «Наши». По его словам, закон о СМИ не в состоянии остановить взорвавшихся виртуалов. Необходимо радикально пересмотреть действующее законодательство. К сожалению, даже самые суровые законы не дают возможности привлекать к ответственности никнеймы и аватарки. Чтобы раскрыть этот тезис, Лёме Гудаеву понадобилось не более 10 секунд.
В чем разница здесь и там? Здесь я конкретно, значит, Лёма Гудаев. А в интернете я могу быть Макс, Икс, там, Бэтмен или еще кто-то.
По его мнению, закон должен лишить права безответственных пользователей скрываться за никнеймом. Органы правопорядка должны располагать всей полнотой информации о обитателях интернет-пространства, чтобы при необходимости подтянуть нарушителя к ответу. Контроль и учет. Но как? Ведь народ сети, как мустанги в прерии, ни клейма на них, ни уздечки. Ислам Хатуев объяснил, как это сделать. Нужно просто провести паспортизацию всех пользователей. Человек обязан будет предоставлять свои паспортные данные, чтобы получить право на вход в интернет. Ограничения, налагаемые форматом мероприятия, не дали его участникам возможности довести собственные предложения. Паспорт, законы, слабо. Свобода требует и высочайшей ответственности. Слово должно быть оплачено кровью. Обидел человека, который этого не заслуживает. А мы все знаем имя этого человека. Получи сполна, собака бешеная. Вероятно, справиться с этой задачей помогли бы компьютеры, оснащенные встроенным стреляющим устройством. Если негодяй позволит себе лишнее, то смотрящий сможет нажать кнопку. Выстрел в лоб восстановит справедливость. Дополнительно можно оснастить компьютеры капсулами с ядовитым газом. Вдруг нарушитель сумеет увернуться от пули. Зарин или иприт, заполнив пространство, не оставят шанса преступнику уйти от ответственности. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Нашему постоянному автору, члену правления правозащитного центра «Мемориал», попался в руки интересный туристический проспект, предлагающий незабываемое путешествие по семи чудесам Чечни. У микрофона Александр Черкасов с традиционно хорошими новостями.
Из Чечни только хорошие новости. Теперь наш слушатель сам может в этом убедиться, отправившись в недельный тур «Семь чудес Чечни». Согласно появившейся 8 марта рекламе, идеальный маршрут для тех, кто едет в Чечню впервые и готов за неделю увидеть как можно больше. Тур динамичный, но не утомительный. Привыкший к добрым вестям слушатель может не напрягаться. Только вот незадача. Первым номером среди семи основных чудес Чечни значится мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова, сердце Чечни. 7 марта, за день до того, как люди мира получили шанс прикоснуться к счастью и отправиться в недельный тур, газета «Известия» опубликовала статью: «В деле покушения на шариатского судью в Стамбуле возник имам». Согласно «Известиям», турецкие спецслужбы выясняют причастность имама мечети имени Ахмад Хаджи Кадырова Бай Али Тевсиева к организации покушения на влиятельного чеченского богослова. Покушение на нехорошего сепаратистского богослова, а причастность правильного имама той самой мечети, которую турист должен посетить прежде всего и первонаперво. Оказывается, турецкие спецслужбы завершили расследование дела о покушении осенью 2011 года на бывшего верховного судью шариатского суда непризнанной Ичкерии Шамсуддина Бутукаева. Попытка покушения 10 октября не удалась. 55-летний неправильный имам Батукаев остался жив. А горе-киллер, тоже Батукаев, на 26 лет, был задержан. Придя к дому, он постучал в дверь. Ему открыл охранник. Киллер стал было объяснять, что пришел тет-а-тет поговорить с имамом, но при этом нервничал. Найденные у него пистолет с глушителем и российский паспорт породили в охранниках смутные сомнения, которыми они поделились с полицией. Батукаев-младший в ходе допросов эти сомнения усилил, рассказав, что в Чечне некий Абдулла Кадыров свел его с человеком по имени Бай Али, тот, где и сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Либо убить в Турции бывшего шариатского кадия и получить вознаграждение, либо получить разнообразные неприятности на свою голову и на голову родственников. Опуская подробности, читайте «Известия». Турецкие следователи, а как мы знаем, Турция, член агрессивного блока НАТО, считают, что под именем Бай Али скрывается заместитель мэра Грозного по духовной политике и имам мечети имени Ахмада Кадырова Бай Али Тевсиев. А газета, принадлежащая теперь наряду с Life News небезызвестному Габриелянову, все это печатает. Тевсиев свою причастность к покушению категорически отвергает. Между тем, это было не единственное подобное предприятие. 16 сентября в Стамбуле вполне успешно расстреляли троих чеченских эмигрантов. И турецкая полиция немало преуспела в расследовании убийства, благо киллеры изрядно наследили. Но что нам агрессивные натовские турецкие пинкертоны, за спинами которых стоят реакционные силы Пиндостана США? Что нам писание габриляновской сурковской пропаганды? Тем более уважаемый человек говорит, что не причастен. Как раньше другие уважаемые люди говорили о непричастности к убийствам Сулима Имадаева в Дубае и Умара Исраилова в Вене. А мы продолжим наш увлекательный тур по семи чудесам Чечни. Вы увидите город Грозный, с современными небоскребами в центре города, и уютные горные аулы, и старинные башни, и исключительные по красоте горные ландшафты. А поездка на высокогорные альпийские луга, которую вы сможете совершить во время вашего пребывания в Чечне, без сомнений дарует вам незабываемые впечатления. Здесь, в горах, удивительно чистый воздух. Грандиозные склепы горной Чечни поражают воображение. Эти сооружения незабываемы по мрачности увиденного в них, по величавости и простоте конструкции. Воистину, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
О сегодняшнем положении в Чечне со специальным корреспондентом российского издания «Новая газета» Еленой Милашиной беседует Андрей Бабицкий.
Лен, давайте поговорим, может быть, о каких-то общих вещах. Ну, скажем, о системе управления Чечнёю, как она сложилась и как она действует. Что, на ваш взгляд, является главным элементом этой системы?
Главным элементом этой системы является то, что когда-то Анна Политковская назвала чеченизация процесса. То есть, если до 2004 года фаза Второй Чеченской активной войны, использование федеральных труп для масштабного уничтожения не только подполья, но и мирных жителей, потому что за Вторую Чеченскую войну было совершено огромное количество военных преступлений, их можно, в общем, спокойно так назвать. И судя по тому, что никто не был за это наказан, ну, мы знаем несколько случаев, Буданов и Лапин, вот, Аракчеев, может быть, да, три эпизода из всей Чеченской войны, мы до сих пор говорим о массовых зачистках целых сел. Мы знаем этих людей, Страсбургский суд удовлетворил жалобы чеченцев по вот именно этим эпизодам. Тем не менее, никакой реакции со стороны России как не было, так и нет. То есть это была на самом деле направленная политика на уничтожение людей по этническому признаку. Ты чеченец, ты поддерживаешь сопротивление, ты должен быть уничтожен. В 2004 году решили эту миссию передать самим чеченцам, коллаборационистам, тем, кто решил сотрудничать с Кремлем. Это в первую очередь клан Ямадаевых, Кадыровы, ну и многие другие. Им было передано власть и все полномочия. А полномочия действительно тотальные. Это мы сейчас видим совершенно отчетливо. Это было признано в прошлом году практически официально, что российский закон, уголовный кодекс там просто не работает. Невозможно расследовать никакие преступления. Тяжкие в первую очередь. Это похищение и убийство людей, которые продолжаются. Потому что сам Кадыров и сформированные силы, так называемая полиция, на самом деле это вооруженные группы людей, облеченные властью, сформированные из бывших боевиков и, в общем, сегодня уже и молодежь активно пополняет эти ряды, они могут делать все. И наказания за это не будет. Вот на этом это главный принцип, на котором строится сегодняшнее управление Чечней. И мы вот сейчас видим, по сути, тоталитарный режим, установленный в республике, что совершенно нетипично для чеченского общества, потому что оно многоклановое, там очень много сильных кланов. И клан Кадырова, кстати говоря, не самый сильный. Вот. Но, тем не менее, все эти люди, все это управление, которое существовало вот этим обществом многие века, оно сейчас просто вот столкнулось с новой моделью, когда один единственный человек решает, быть или не быть.
Но все-таки эта система, она инкорпорирована в большую Россию, которая, ну, является, скажем, там, по политическому устройству мягким авторитарным режимом. И отличие такой, хотя и маленькой, но очень жесткой диктатуры от мягкого авторитаризма, они очевидны. Может ли эта система, вот эта гетто, существовать вечно, или все-таки ему положены какие-то пределы во времени?
Я думаю, что предел совершенно очевидный, потому что Рамзан Кадыров – это человек, режим, установленный Владимиром Владимировичем Путиным. Это политика Путина, в первую очередь, сознательная совершенно. И как только уйдет Владимир Путин, уйдет и Рамзан Кадыров. Вот каким способом уйдет Путин, неизвестно. Каким способом уйдет Рамзан Кадыров, в общем-то, можно предсказать. Хотя я должна отдать должное тому же Рамзану Кадырову. Он оказался очень способным, при всем том, что у него нет образования, он, в общем, ребенок войны, если можно сказать про Рамзана Кадырова ребенок, но тем не менее факт остается фактом, вырос во время войны, не получил никакого образования, даже, как я понимаю, религиозного, чтобы понимать, что такое шариат. Но, тем не менее, он оказался очень способным политиком, потому что вот это вот звериное чутье по устранению всех конкурентов, по укреплению собственной власти, по таким вот признакам сталинским совершенно, потому что на многие режимы вообще Россия известно, делала такую же ставку, как на режим Рамзана Кадырова, да, та же Южная Осетия, если сравнить, то эти же деньги были, в общем-то, вложены, ну, большие очень, на 30 тысяч человек в Южной Осетии. И режим Эдуарда какой-то, он не справился с задачей хотя бы картинку сделать, то эти вложения эффективны. А вот Рамзану Кадырову, который действительно отстроил там основные города Чечни так, как это, в общем-то, даже в России таких нет проектов, даже в Москве 56-этажные здания пока еще являются недостижимым примером. А у нас вот Москва Сити как устроилась, так и, в общем, и заморожена до сих пор. А в Чечне для Рамзана Кадырова оказалось очень важным вот создание таких тоталитарных, абсолютно сталинских признаков, большая стройка, большие проекты. И это вот отличает его способность политики.
Лена, скажите, а как сегодня удается получать информацию из Чечни? Насколько я понимаю, все-таки ситуация там складывается таким образом, что местная власть получила возможность в том числе и перекрывать все информационные каналы.
Да, после убийства Наташи Истемировой, вот это был такой окончательный рубеж, когда чеченское гражданское общество, по сути, перестало существовать. То есть те же самые люди, которые работали с Наташей, которых я знаю, которые обладают все теми же самыми источниками информации. Они живут там, они понимают, что происходит. Они просто перестали даже собирать эту информацию. Я уже не говорю о том, чтобы проверять и уж тем более распространять ее. По одной простой причине. Если... Я не знаю, почему до сих пор так было, но во время Второй Чеченской войны все-таки гражданское общество Чечни, как бы его ни называть, но это именно действительно было гражданское общество, оно смогло самоорганизоваться, смогло преодолеть страх перед федеральными солдатами, которые казались вообще инопланетянами. Так жестоко они поступали с местными жителями. Тем не менее, вот такого тотального страха не было, и люди говорили, и очень активно действовали сами, и расследовали преступления, которые были в отношении близких совершены, и сами приходили, то есть это было вот желание людей поделиться своим несчастьем. Сейчас смена федеральных войск на чеченцев самих, которые ту же самую миссию выполняют по уничтожению, по сути, чеченского общества, но знают менталитет Чечни, да, чеченцев самих, как надавить, как унизить, как сломать, и обладают полной властью, полным карт-бланшем, привел к тому, что люди просто понимают, что лучше они свои проблемы будут решать через деньги. Это так решается проблема в Чечне в первую очередь. То есть, если ты сможешь заплатить, раньше вот Наташа говорила, пишите сразу заявление в прокуратуру. И это действительно работало. Теперь люди платят деньги, чтобы спасти своих близких. Если это не удалось, то тогда они просто молчат.
То есть в информационном отношении это мертвая зона сегодня?
Вы знаете, все равно информация поступает. Проблема в том, что ты уже тысячу раз подумаешь, давать ее или не давать, потому что никакой гарантии, ничего ты не можешь делать, если вот раньше еще правозащитников Аню Политковскую во многом обвиняли, что она писала, а потом у людей были проблемы, да, но это были единичные случаи. Сейчас это будет тотальная практика. Я могу каждый день писать о том, что происходит в Чечне, потому что, в общем-то, я регулярно получаю информацию о том, кого похитили, кого убили, сколько людей ушло в лес, почему они ушли, где сожгли очередной дом родственников боевиков и так далее и тому подобное. Но всегда будет человек, который за то, что я о нем написала, пострадает. Сейчас там возникла еще одна новая проблема, и вот о ней, может быть, возможно будет говорить, потому что она, в общем, не такая деликатная в политическом плане, она не касается напрямую Рамзана Кадырова и его кадыровцев. Это права женщин в Чечне, потому что общество чеченское и, к сожалению, кавказское общество мусульманское, оно деградирует. В результате этих войн, в результате того, что там просто нормальная жизнь перестала функционировать, нет доступа к образованию. Ставка того же Кремля идет на исламизацию общества, а не на поддерживание светского режима. Произошло просто колоссальное ухудшение прав женщин. Убийства чести стали регулярными преступлениями, которые даже не фиксируются как преступления, потому что, во-первых, никто не жалуется, когда жалуется, никто не реагирует со стороны правоохранительных органов. И я думаю, что вот сейчас начинается несколько проектов больших на Кавказе, правозащитных. Я думаю, что вот, может быть, зайдя с этой точки зрения можно показать, насколько серьезное положение в Чечне и на Кавказе, в общем-то, тоже.
Ну и последний вопрос. Лес как-то, на ваш взгляд, меняет свои параметры? Он становится более интенсивным или, наоборот, его интенсивность как-то сходит на ноль? Или это постоянная такая величина войны в нынешней Чечне и на Северном Кавказе?
Вот я по этой теме не самый большой специалист, но я совершенно согласна с вашим последним вот формулировкой. Постоянная военная величина. Лес и подполье имеют свои пики, и спады, да, и поэтому, поскольку мы уже можем смотреть во временном промежутке достаточно большом, скоро будет 20 лет этой войны на Кавказе, мы видим, что в какой-то момент было спокойствие, потом опять возникали пики, обозначенные серьезными терактами против мирного населения и на Кавказе, и в России самой. И я считаю, что действительно подполье стало постоянной военной величиной, с которой справиться вот такими методами невозможно, и никто не заинтересован с ними справляться на самом деле. Мне каждую неделю рассказывают о том, что из одного села, из другого, из третьего уходят, массово уходят молодежь в лес, в горы, присоединяется к подполью. Компонента не только, она уже постоянная военная стала, вот сила, с которой борются силовики, и это будет продолжаться, наверное, долго, пока уже действительно не определится Москва тем, что она хочет на Кавказе. Она хочет Кавказ в России, стабильный Кавказ, или она хочет жить вообще без Кавказа. Есть уже такие настроения, они очень сильны в российском обществе, что нам не нужен этот регион, в котором одни проблемы. Если мы не определимся в этом, то тогда на Кавказе это все будет продолжаться, потому что у подполья всегда будет пополнение, это я уже совершенно точно понимаю. И вот эти пики, мы сейчас можем быть на спаде, но пик с террористической активностью, он может опять быть. Никто не гарантирован того, что он не станет очередной жертвой этого пик.
Со специальным корреспондентом российского издания «Новая газета» Еленой Милашиной беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе Верховный суд Северной Осетии приговорил к 2,5 годам колонии и поселения Альберта Цгоева, застрелившего 20 мая прошлого года двух охранников экс-президента Эдуарда Кокойте. На одном из прошлых заседаний суд приквалифицировал статью обвинения подсудимому на более мягкую – убийство в состоянии аффекта. Затем коллегия присяжных признала его виновным, но заслуживающим снисхождения, рассказывает Жанна Тарханова.
Альберт Цгоев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 107 Уголовного кодекса России «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Судом установлено, что в ночь на 20 мая 2011 года в ночном клубе «Ретро» в центре Владикавказа между двумя сотрудниками подразделения «Государственная охрана Южной Осетии» и Цгоевым произошла ссора, после чего Цгоев начал избивать охранников. Достав из кобуры одного из охранников пистолет, обвиняемый расстрелял своих обидчиков в тот момент, когда они находились в бессознательном состоянии. Свои действия он объяснил состоянием аффекта. Один из убитых, 30-летний Алим Кабулов, был двоюродным братом бывшего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте. Цгоев скрылся с места преступления, однако, проспавшись дома, добровольно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Он был заключен под стражу. Сегодня к зданию Верховного суда Северной Осетии родственники Цгоева и матери расстрелянных охранников пришли задолго до начала судебного заседания. Родственников подсудимого оказалось намного больше. Сторонников потерпевших внутрь не пропустили, поскольку судья опасался срыва процесса. На прошлом заседании судья Марат Кокаев удалил из зала сестру одного из убитых охранников из-за оскорблений в адрес подсудимого. В знак протеста с ней ушли все родственники убитых. Оглашение приговора заняло полчаса.
Отбывание наказания в виде лишения свободы Цгоева следует назначить в соответствии с пунктом А части 1 статьи 58 в колонии поселений как лицу, осужденному за совершение умышленного преступления средней тяжести, ранее не отбывавшего лишения свободы. Меру пресечения Цгоева с учетом совершенного им преступления в целях обеспечения отбытия наказания в виде лишения свободы суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу.
Гособвинитель Хейта Гурумов от комментариев после окончания заседания отказался. Адвокат подсудимого Тимур Тхостов сказал, что доволен приговором, но уходя бросил на ходу фразу «Скорее всего, мы на этом успокоимся». Родственники убитых Алима Кабулова и Олега Икаева, стоявшие все это время на улице, приговором были возмущены.
Вы уберите микрофон, что вы этот?
По их мнению, 2 года и 6 месяцев за убийство 2 человек – это вердикт, вынесенный вопреки закону и правовой логике. Правозащитник Анатолий Седаков, которого я спросила о правосудности приговора, не удивлен решением суда. Он полагает, что было учтено мнение коллегии присяжных.
Я думаю, что то, что его судили суд присяжных, это тоже сыграло свою роль. Потому что всегда в суде присяжных люди, женщины, более снисходительные к человеку. А у этого обвиняемого... Двое детей находится дома. Поэтому я считаю, что суд принял правильное решение, исходя из того, что он оборонялся, это смягчает его обстоятельства.
Другие эксперты отметили невзыскательную позицию гособвинителя в отношении подсудимого. Возможно, здесь сыграл определяющую роль сочувствие к обвиняемому, поскольку конфликт действительно спровоцировали охранники, а Цгоев находился в состоянии сильного душевного волнения. В то же время многие сегодня во Владикавказе и Цхинвали выражают сомнения в справедливости приговора в отношении Цгоева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили присутствовал сегодня на совместных грузино-американских военных учениях на военной базе в Азиане. Как заявил Михаил Саакашвили, Грузия продолжает строительство своей армии и усиление обороноспособности с помощью стратегического партнера США. «Каждое такие учения имеет для нас жизненное значение, так как наши военные получают боевой опыт. Если у армии нет боевого опыта, особенно в нашем регионе, копейка ей цена», — сказал Саакашвили. Президент также отметил, что несмотря на нехватку средств, Грузия стала производить военную технику, которая успешно проходит испытания на военных учениях. В учениях наряду с военнослужащими 4-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии участвуют более 300 американских морских пехотинцев ротационных черноморских сил. Учения начались 10 марта и продлятся 2 недели. В пригородном районе Северной Осетии обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бомба была найдена на обочине дороги в 2 километрах от селения Майский. По словам источника, мощность взрывного устройства составила 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сегодня в Южной Осетии состоялась акция памяти жертв Ерецкой трагедии, унесшей 18 марта 1991 года жизни 12 человек. Акция организована Управлением по делам молодежи Министерства образования, науки и молодежной политики самопровозглашенной республики. Как передает информационное агентство РЭС, представители молодежи вместе с родственниками погибших посетили место захоронения останков 12 осетинских мужчин в возрасте от 18 до 70 лет, которые после пыток были заживо закопаны в ранее вырытой яме в селе Ерет Цхинвальского района. Как рассказал участникам активист молодежного движения Игорь Чучиев, в тот день люди направлялись из города в село, среди них были женщины и дети, они не были вооружены. В селе Ерет, которое в то время контролировалось грузинскими вооруженными формированиями, колонна была остановлена. В Грузии все типы горючего подорожали на 5 тетри. Компания по реализации горючего связывает подорожание с процессами, происходящими на мировых рынках, передает Интерпресс Ньюс. В феврале в Грузии все типы горючего уже дважды дорожали на 5 тетри. В Высовертовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика, погиб 1 сотрудник правоохранительных органов, еще 2 получили ранения. Как сообщили в Следственном комитете, утром в одной из селений бойцы спецподразделения блокировали жилой дом, где скрывались экстремисты. В ходе боя здание частично разрушено, идет разбор завалов, спецоперация завершена. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Лакербая поздравил президента торгово-промышленной палаты Геннадия Гагулия и возглавляемое им ведомство с 10-летним юбилеем, которое отмечается сегодня.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
За последний год Минобороны Грузии представило столько технических новинок собственного производства, сколько знала вся более чем 20-летняя история независимого государства. И на каждом образце инженерной мысли гордое клеймо «Сделано в Грузии», рассказывает Тимур Кигурадзе.
В испытаниях боевой машины пехоты «Лазика» в начале этого месяца с гордостью участвовал и сам президент Михаил Саакашвили. Покатался, поговорил с производителем и поставил за изобретение 5.
Сейчас нам нужно много таких машин, заказ будет большим, но такая продукция будет очень востребована и на международном рынке.
Впрочем, насчет экспорта говорить пока рано, считают грузинские военные эксперты. Сначала нужно наладить собственное серийное производство. А это не так просто. До сих пор нет данных о запуске в серию предыдущей грузинской новинки бронемашины «Дедгори», которую с помпой представили на параде в честь Дня независимости 26 мая 2011 года. Сможет ли «Лазика» пойти в серию и насколько действительно новая и необходима такая машина? Военный эксперт Иракли Ладашвили уверен, задумка хорошая, оснащение неплохое, но есть одно «но».
«Лазика» она сделана на базе именно этих советских ПМП. Точных данных нету, но, по-моему, там и трансмиссия, и двигатель, дизельный двигатель тоже взят из ПМП. Хотя сама уже... специфика и сама конструкция уже изменена по западному направлению. На мировом рынке вооружения вот очень большая конкуренция и очень трудно там пробиться. Тем более Грузии, которая до сих пор, в принципе, не продавала вооружение.
Еще не остыл двигатель «Лазики», а президент Саакашвили уже представляет новое грузинское чудо-оружие. 122-миллиметровая ракетная установка залпового огня успела получить неофициальное название «Грузинский град». И это не случайно, его характеристики практически полностью соответствуют советскому аналогу, давно состоящему на вооружении армии Грузии и десятков других государств. На презентации отечественной реактивной системы Саакашвили залпом же рассказал о причинах, заставивших Грузию задуматься о начале своего военного производства.
После 2008 года нам стало тяжело закупать оружие. Пусть этот период продлился всего несколько месяцев, но и это нам дало повод для размышлений. Мы не должны ни на кого рассчитывать. У нас был пример маленьких государств, например, Сингапура и Израиля, которые основали свое военное производство практически с нуля.
На том же полигоне Михаил Саакашвили подтвердил и слухи насчет выпуска грузинских летательных аппаратов. Скорее всего, имелись в виду беспилотники, которыми, по словам депутата грузинского парламента Геви Таргамадзе, предстоит заменить закупленные Грузией израильские аппараты. Что же принесет Грузии такое бурное развитие ВПК? Политический аналитик Тенгиз Пхаладзе считает, что рост военного производства связан со сменой приоритетов государства. Вместо закупок вооружения, которое стране находить становится все трудней, решено производить собственное оружие. Таким образом, два зайца.
Грузия обеспечивает собственные оборонные потребности, это раз. Во-вторых, это способствует созданию рабочих мест. В стране существуют возможности военного производства. Есть люди, которые умеют это делать. Им нужна работа.
Тенгиз Халадзе считает, что новинки ВПК не могут считаться сильной картой в противостоянии с Россией. Все, что произвело в Грузии, не в состоянии конкурировать с военным потенциалом российской армии. А потому и говорить о росте напряженности не имеет смысла. Впрочем, в одном аналитике сходятся. Новинки должны поднять боевой дух населения. Военный парад 26 мая по случаю Дня независимости страны соберет десятки тысяч желающих поглазеть на по-настоящему свою военную мощь. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Армении полным ходом продолжается подготовка к предстоящим 6 мая выборам в парламент. Сегодня партия «Наследие» утвердила свой список кандидатов в одномандатных округах, а также совместный с партией «Свободные демократы» список кандидатов. Я поговорил на тему предстоящих выборов с политологом, директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Александр, на этой неделе активную оппозиционную позицию высказала на своем съезде партия «Процветающая Армения», которая является частью правительственной коалиции. Как считаете, сможет ли она в случае своего серьезного успеха вернуть в политику бывшего президента Армении Кочаряна?
Нет, я не думаю, что у нее есть такая задача. У «Процветающей Армении» есть свои задачи. Эти задачи связаны с тем, чтобы занять соответствующее количество мест в парламенте, достаточно большое для того, чтобы серьезно влиять на проводящуюся политику, а может быть и занять некоторые места, скажем так, в высшем руководстве государства. Речь, конечно, не идет о посте президента, но о каких-то других постах. То есть речь идет о том, чтобы, если и когда будут заключаться очередные коалиционные соглашения после выборов, обладать достаточным весом, ну, скажем так, большим, чем сейчас, для того, чтобы в будущем парламенте, а, соответственно, в политической элите, занимать большее место, чем сейчас. Судя по всему, вместе с этой партией пойдет бывший министр иностранных дел Вартан Оскарян. Что касается Кочеряна и его участия, мне кажется, что это некие журналистские преувеличения, я бы сказал. Мне трудно представить господина Кочеряна, который согласится на то, чтобы быть обычным депутатом в будущем парламенте.
Александр, давайте перейдем к другой теме, но тоже внутри политической. Сегодня две оппозиционных партии объявили о создании коалиции. Как вы считаете, может ли эта коалиция преодолеть 7-процентный барьер и попасть в парламент?
Это вопрос для меня. Понятно, что они на грани. Сейчас я более или менее уверен, что если выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, как обычно говорят социологи, четыре партии войдут в парламент, на мой взгляд, точно. Это, конечно, республиканцы, это процветающая Армения, это Армянская революционная федерация или Дашак Сучон, и это Армянский национальный конгресс. Партии-блоки, да, конгресс, он блок, а не партия. Что касается вот вновь объединившейся партии, они дышат в затылок. Они та самая пятая сила, которая может войти в парламент, но я далеко не так уверен, что как в случае первых четырех партий. В случае первых четырех партий у меня уверенность практически 100%. В случае вот этой новой объединенной силы перспективы есть, потому что тот тип электората, который, разочаровавшись в АНК, то есть Тер-Петросяне, тем не менее хочет голосовать за кого-то, использующего резко оппозиционную риторику, этот электорат есть. Его надо, так сказать, поднять, его надо попытаться привлечь. Для этого нужно очень хорошо работать эти два месяца, так как они будут блоком, а не партией, то нужно не 5%, а 7%, что не очень просто. Но, повторюсь, не могу и сказать, что невозможно. Какие-то перспективы есть, посмотрим, как ребята будут работать.
Я беседовал с политологом, директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». В Карачаево-Черкесии около 200 жителей горного селения Учкекен провели во вторник несанкционированный пикет у здания Республиканского дома правительства. Участники акции потребовали объективного расследования убийства их земляка, депутата республиканского парламента Ислана Крымшамхалова, совершенного в январе 2009 года. По мнению пикетчиков, раскрытию этого громкого преступления препятствуют республиканские власти и прокуратура, рассказывает Мурат Гукимухов.
Толчком для проведения акции протеста послужила, по всей видимости, утечка информации о ходе расследования убийства депутата Крымшамхалова в январе 2009 года, организованная кем-то из следователей, и их жалобы на прокуратуру, которая якобы не позволяет следователям допрашивать высокопоставленных чиновников, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Около 200 человек, земляки и родственники убитого депутата, с плакатами вышли к дому правительства и потребовали объяснений от руководителей силовых ведомств и руководства республики. К пикетчикам вышли депутаты местного парламента, члены правительства и министр внутренних дел Жаудат Ахметханов.
От хорошей жизни мы сюда пошли. Эти люди, они считаются слугами народа. Почему они к нам не выходят? За что он деньги получает? Или вы тут на взятках сидите все? Кто вам сюда продаете? Вот эти вся шайка его травили всю жизнь. Все, и вы тоже.
Тогда чем занимается милиция?
Вообще,
чем занимается прокурор?
Прокуратура, суд, милиция, чем они вообще занимаются?
Вам назвать исполнителя? Вот Чаев, Алик, скрывается в Турции. Почему не ловите? Почему в международный розыск, Интерпол не объявляет.
Заказ получил он от Дахира Ильканова, в свою очередь которому это поручил Эльдар Салпагаров.
После эмоционального общения с собравшимися, Жаудат Ахметханов предложил пикетчикам создать группу представителей из 5 человек и провести переговоры с руководителями МВД, Следственного управления и прокуратуры. Один из делегатов, родной брат Ислама, Магомед Крымшамхалов, рассказал мне об итогах переговоров в кабинете прокурора республики Олега Панасенко.
Сейчас сказали, работаем, результат будет. Ожидайте. С претензией такие предъявили, что мы своим митингом, наоборот, типа откинули вследствие на некоторое время назад. Они сказали, что вы на митинге конфиденциальную информацию открыли, что ли. Прокурор очень был взвинчен. Я не знаю, чем он так настроен. Тут идет какая-то борьба кланов. Он нас даже обвинил, что мы участвуем в чьей-то игре какой-то. На что нами было заявлено? У нас игра одна, брата потеряли 3 года, результата нету, от вас зависит. Уголовных авторитетов раскрыли убийство, а депутата, представителя власти фактически, да, не можете раскрыть.
Упреки прокурора не случайны. В республике только и разговоров, что о ссоре главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова со своим главным союзником, экс-президентом Мустафой Баддыевым. Как правило, раскрытие преступлений, нити которых тянутся в коридоры власти, случаются именно тогда, когда между местными группами влияния начинаются войны. Они приводят в движение покрытые слоем пыли от длительного бездействия механизмы государственной власти. Активизируется расследование по, казалось бы, безнадежным делам. Центральная пресса вдруг вспоминает о существовании забытой богом провинции и творящемся там беззаконии. Для республики начинается время откровений, когда проливается свет на темные стороны региональной власти. А для многих людей появляется шанс добиться правосудия. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Баку в субботу состоялся санкционированный властями митинг с требованием демократических реформ, освобождения политзаключенных и борьбы с коррупцией. Митинг продолжился концертом, который, однако, был сорван после того, как рэпер Джамала Али употребил нецензурные слова в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это вызвало вмешательство полиции и потасовку на трибуне. Об этом событии и других происходящих на этой неделе в Азербайджане я пообщался с политологом Зардуштом Ализаде.
Зардуш, скажите, митинг, который буквально вчера прошел в Баку и закончился конфликтом, как вы считаете, ожидаемо ли такое окончание митинга и какие последствия он может принести?
Ну, таких больших последствий не будет, я думаю. Потому что если вы смотрели фотографии от митинга, митинг где-то на окраине, у Чертана Куличка, как говорится. А то, что конфликт, ну, это понятно, что наши власти очень мощно работают внутри оппозиции. И они такие вещи планируют и реализуют. И я помню, на митингах 88-89 годов всегда были провокаторы. Вот на митингах 2003 года после президентских выборов там большая группа подготовленных провокаторов начали крушить, ломать внутри, находясь внутри толпы. Они подзуживали ее, начинали, инициировали погромы, а потом все это снималось, а потом что-то показывали, говорили, вот лицо оппозиции. Но я думаю, что митинги, начало вот этой серии, я надеюсь, что это будет серия, все-таки окажет какое-то воздействие на власть. Потому что они слишком уже потеряли чувство реальности. Люди, у кого ничего не было, вдруг в течение там 1-2 десятилетий стали миллиардерами.
Ардуш, давайте перейдем к другой теме. Продолжается история с шантажом нашей коллеги, журналистки радио «Задлык» Хадиджи Исмайловой. Насколько я знаю, на этой неделе заведено уголовное дело, и власти официально осудили факт шантажа. Ни одно подобное уголовное дело не было раскрыто, и включая убийство журналиста в 2005 году. Как вы считаете, есть ли какие-то перспективы у уголовного дела, которое было заведено по факту шантажа Исмайловой?
Ну, по данным Института медиаправа Рашида Гажилы, по подобных дел было возбуждено около 400. По фактам нападения, избиения журналистов далее. Расследовалось всего 3 дела из 400. И это будет одно из них, естественно. Всем известно, все знают. Но доказать невозможно, потому что так называемые правоохранительные органы стоят на страже преступников. И, естественно, никто не разберет. Но в этом случае с Хадиджей Ханум очень мои добрые знакомые, прекрасный журналист. Была очень показательная реакция общества. А общество показало ненависть, презрение к тем, кто это организовал. Возможно, вот такая негативная реакция была причиной того, что сразу два отдела президентской администрации поспешили осудить это действие. И обещали, что расследуют. Ну, кто расследует? Извините, пришли в квартире, человека установили, послушали. И только могут сделать МВД или же КГБ. Больше всего.
Зардуш, возврат вкладов Сбербанка, который сейчас происходит в Азербайджане, что думает общественность Азербайджана по поводу возврата этих вкладов?
Ну, вы знаете, это абсолютно издевательское было решение на 2000 рублей 300 манатов. Ну, в принципе, как говорится, спасли овцы хоть клок шерсти, и то выгода. Так, люди, которые вообще не верили, что когда-нибудь эти склады будут возвращены, они хотя бы этому рады. Но, с другой стороны, примерное соотношение – это абсолютно издевательство. Соблюден принцип, так что баска плечать, давайте кинем им, чтобы закрыть рот, чтобы не спекулировали на тему возвращения долгов. Но недовольство, конечно, большое.
Я беседовал с политологом из Азербайджана Зардуштом Ализаде.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Грузии обсуждались активные действия контрольной палаты, массово допрашивающие население. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий связался с главой грузинского филиала международной организации Transparency International Экой Гигаури, чтобы узнать, является ли, по мнению правозащитников, нынешние действия властей системным давлением на оппозицию или они вызваны предвыборным обострением политической борьбы.
Многие говорят о том, что ничего подобного раньше в Грузии не происходило. Такое давление на граждан не оказывалось. Можно ли говорить о том, что репрессивная стратегия властей приобрела какое-то новое качество?
Да, я могу сказать, что правда, в Грузии такого еще не происходило, потому что, в принципе, до этого у нас не было агентства, которое оценивает и делает мониторинг финансирования партии. Это раз. И второе, как вот это все делается и то, что вот столько людей опрашивается, это что-то новое. Что касается самой контрольной палаты, я просто хочу сказать, что, конечно, в идее ничего плохого нету, что вот контрольная палата должна делать мониторинг финансирования партии. То есть наша организация и раньше, уже несколько лет мы говорим о том, что сама вот эта система, она очень плохо работает, и в принципе люди не знают, откуда получают политические партии финансирование, как они их тратят и так далее и тому подобное. Но вот эта форма, как они это все делают, то, что вот люди приглашаются на допрос в муниципалитеты и в регионах, то, что у них нету очень часто возможности, чтобы вот на этот допрос или опрос прийти вместе с адвокатом. То, что у журналистов нет возможности, чтобы они работали, получали информацию о вот самом процессе. Конечно, вот эти формы, мы их очень плохо оцениваем и думаем, что это очень плохо для выборов и вообще вот в будущем, если вот это все так продолжится, это будет, конечно, очень плохо видно и снаружи, и для людей. Это дополнительные какие-то барьеры для того, чтобы они были активные с политической точки зрения.
Каким образом в стране, которая объявила себя приверженцей западной демократии и ее ценностей, возможна такая эрозия демократических норм?
Наверное, потому что сама политическая ситуация в Грузии изменилась. Потому что до этого можно было сказать, что вот оппозиция была очень несильной. И было до этого, можно сказать, вообще было непопулярно быть оппозиционером. Последние там годы в Грузии говорят, что вот обе стороны хуже друг друга. И особенно оппозиция, что что они делают, они ничего не могут, у них нет никаких возможностей и так далее и тому подобное. А сейчас вот изменилось, сейчас вроде как коалиция новая создана. Это сыграло, конечно, большую роль. То, что уже у государства, у национального движения уже есть конкурент. И, наверное, это все с этим связано. Но я хочу сказать то, что в принципе, контрольная палата хочет узнать, откуда вот у этой коалиции берутся деньги, в этом ничего плохого нет. То есть у них есть легитимные права, чтобы вот это делать. Но как они это все делают во время вот этих допросов? Там есть угрозы, и некоторые вопросы вообще не связаны с финансированием. Почему вот человек, например, вот в этой политической партии, почему они решили там туда вступить и так далее и тому подобное. То есть такими акциями, конечно же, государство показывает, что будьте осторожны, не связывайтесь с такими проблемами, потому что каждую минуту вы можете, конечно, быть приглашены на вот такой допрос и опрос.
С главой грузинского филиала Transparency International «Эко Гигаури» беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В конце сегодняшней программы предлагаю вам послушать рассказ Кити Бучаришвили о хоре «Шаракан», исполняющем старинную армянскую духовную музыку.
«Шаракан» — это гимны, духовные песнопения, которые были созданы в V веке создателем нашей письменности Несропом Маштоцем и его учениками Мосес Хоренаци и его современником Сахаком Партевом. Это цикл песен, посвященный церковным праздникам, как в немецкой музыке хоралы, и как в римской католической церкви тоже григорианский хорал, так и у нас шаракан. Вот этим именем я назвал свой первый ансамбль духовной музыки.
Даниэла Еражишта, который руководит хором «Шаракан» старинной армянской духовной музыки, на самом деле зовут Григором Даниэляном. Он взял себе псевдоним в честь автора древних шараканов, который жил и творил в XI веке. Мне часто приходилось слышать мнение, что армянские духовные песнопения, шараканы и тари, которые появились позднее, в X веке, полны трагизма, и это отражение нелегкой истории, пережитой этим народом. У Даниэла Еражишта своя теория.
Наши песни имеют и трагический характер, и героический. Комитас наш великий говорил, что наши песни не плачевные, но они высокие, они жизненные, в них есть оптимизм. А католикос Вазген I, он утверждал, что Святой Дух в них пульсирует. Потом их многовековая история тоже накладывает свой отпечаток армянской души. Поэтому они так действенны, они так глубоки, философские звучания имеют.
Когда-то песнопения были чуть ли не в запрете, их разве что можно было услышать в храме. Но когда ансамбль «Шаракан» выступил на фестивале в Маастрихте в Нидерландах, и слушатель был потрясен красотой и величием музыки, мастерством ее исполнения, в судьбе этих песнопений на их родине наступил перелом.
В связи с ростом национального самосознания некоторые руководители даже поощряли. Но после удачного выступления в 1984 году в городе Маастрихте обратили внимание из Москвы, позвонили в Ереван, сказали, что за ансамбль и название религиозное. С меня вызвали в Центральный комитет и посоветовали изменить название, как бы скрыть не так демонстративно. Вот «Шаракан» был переименован «Тагаран».
Теперь Григор Даниэлян смело утверждает, что у духовной музыки в Армении есть свой слушатель, даже среди молодых людей. Без излишней скромности он уверен в том, что «Шаракану» принадлежит немалая роль в популяризации этой особой части древнеармянской культуры.
У нас всегда была своя публика, и молодежь, и старшее поколение. Потому что наши программы есть разнообразие. Программы, концерты у меня бывали всегда одно отделение армянское, духовную, народную музыку, профессиональную музыку, а второе западноевропейскую и шведскую даже, мадригалы, шансоны. Мы этим самым старались подчеркнуть параллель армянской и западноевропейской музыки. Потому что есть такая мысль известных музыкантов: Валентина Конен, доктор искусствоведения, Тамара Ливанова. Они утверждали, что в основе профессиональной музыки лежит хорал, григорианский хорал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.